Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Пастуховские четверги». В этот раз это меня Алексей Алексеевич. С ним все в порядке. Он планирует вернуться на следующей неделе. Я тут как временный элемент. И помимо меня здесь как постоянный элемент Владимир Пастухов. Владимир Борисович, здравствуйте.
Лиза, не извиняйтесь. Во-первых, все рады. Во-вторых, я рад, что еще важнее. В-третьих, я вас давно не видел. Мне приятно вас увидеть после такого перерыва. Поэтому в ближайший час я в полном вашем распоряжении.
Ой, это взаимно. Я очень благодарна Алексею Алексеевичу за то, что сегодня он не смог. Но Алексей Алексеевич нам ничего не обещал, а вот Трамп нам обещает. Трамп нам обещает, что через 10, может быть, 12 дней произойдет такое.
Слушайте, поскольку он уже обещает эту неделю, поскольку всю неделю все это обсуждали, я скажу так, что нет согласия даже в моей собственной семье. Мы с Борисом вчера обсуждали это на своей кухне, и в результате разошлись на мнениях, потому что я человек романтический, я все-таки чего-то жду. Я все время чего-то жду, понимаете? Зимой, лето, осенью, зимы. И поэтому мне кажется, что Трамп себя куда-то так загоняет, где он должен будет хотя бы какой-то фокус-покус показать какой-то. А Боря, как человек другого поколения и не романтического склада характера, говорит, что он через 10 дней просто скажет, что ему все надоели, что он честно пытался примирить этих дураков. Давал им 50 дней, давал им 10 дней, давал им 2 дня. Они так и не примирились, но дураки же они все. Поэтому я устал, я ухожу. То есть вот есть такие версии. Поэтому гадать, какая из них будет, трудно. Конечно, многое зависит от того, чего там найдется или не найдется в файлах Эпштейна. Потому что зависит от этого, какие именно картинки он рисовал, из какой натуры, во многом будет зависеть его степень заинтересованности в том, чтобы где-то что-то громко шумело. Этого мы сейчас знать не можем. Я предпочитаю сосредоточиться на анализе того, что он, собственно, может сделать. В одном пункте я уже немного ошибся. То есть я вот лично считал, что его посулы там, увеличить пошлины на 100% – это вопль вопиющего, как сказать, крик вопиющего в пустыне. Но оказалось, что вроде бы, по слухам, тем не менее, некоторые люди слабонервны, и на индийских руководителей это уже начинает действовать. Так что, видимо, все-таки что-то в арсенале есть. Насколько это сущностно для Путина, трудно сказать. Ну, кажется, некая мелочевка, которая портит жизнь, приятно. Поэтому что в этой области, значит, что он может сделать? С вооружениями он, конечно, будет экспериментировать, но непонятно до какой степени. С европейцами о чем-то может договориться более сущностно. То есть я не считаю, что у него есть какой-то вандерваффен в рукаве. Но, безусловно, то, что он может осложнить жизнь Путину через 10 дней, если захочет, это безусловно. Проблема в том, что и Путин его может осложнить. Вот
это как?
Сейчас самое такое направление, животрепещущее, это, конечно, Балтия. Потому что похоже, что в Украине особо каких-то асимметричных ответов не нащупать. Понимаете, они там увязли по полные сапоги.
То есть вы думаете, что Путин, правда, может что-то эскалировать уже на территории Евросоюза?
То есть вы какую часть моего тела спрашиваете? Если там сердцем нет, и в это трудно поверить, это безумие. Но если отрезать все эмоции и, холодным умом, то да. Потому что это напрашивается, понимаете? Это напрашивается. Но какие вещи? Первое. Что он, собственно, теряет? Дайте задать себе вопрос. Что он теряет?
А если действительно после такого вмешаются страны Евросоюза уже не просто как бы поставками вооружения Украине, а прямым вмешательством в
Ну, то есть,
военные
смотрите,
действия?
вот я думал, что вы с этой карты зайдете сегодня, но мы к ней все равно выйдем. То есть, вы считаете, что та картина Киева, которую я наблюдал сегодня, причем как бы уже вот довольно лихорадочно высчитывая, потому что там районы для меня не чужие, то есть, я жил сначала и родился в Шевченковском, потом как бы переехал на Соломинку. Сегодня один дом там в одном месте, другой на другом. Я уже там смотрел карту. Ну, правильно не передают координаты никогда, и правильно делают, поэтому ты никогда не поймешь, какой там дом, если ты там не живешь. Ну, так присматриваешься, твой, не твой уже. Ну, там кто-то повесил кадр, по-моему, на Current Times. Это такая эпическая картина, честно говоря. Ну, когда-то, сейчас меньше, конечно, 4-миллионный город, один из крупнейших в Европе, весь в этом зареве зарниц. Мне одноклассники пишут, что уже над нашими домами непосредственно это все сбивают. То есть вы считаете, что как бы этого всего было недостаточно, что вот тут как бы решимости не хватило, а вот, допустим, он там войдет какую-то танковую колонну 10-20 штук какую-нибудь там Нарву или куда-то, но тут-то у всех терпение, конечно, окончательно лопнет.
Но мне кажется, что это должен быть принципиальный момент. Одно дело, если другую страну, не состоящую в Евросоюзе, злостно атакуют, да, это очень печально, и мы постараемся ей помочь изо всех сил, но что поделать, такова жизнь. А другое дело, если ваше единство, на котором строится Евросоюз, подвергается угрозе, если пришел какой-то злодей на вашу территорию и что-то там делает в Нарве или где-то еще, но здесь уже просто как будто бы, если ты не вмешаешься, то чего стоит твой Евросоюз и все твои ценности, которые ты декламируешь.
Понимаете, Лиза, я хотел съязвить, сказать, что, как говорится, молодость романтична, но, если честно, нет, потому что я...
Вы
даже,
сами говорили, что вы романтичны.
Да, я романтичен, но не в такой степени. Знаете, я даже в вашем возрасте был стариком, понимал, что как бы глянец международных отношений и обещаний, и реальности международной жизни – это разные вещи. А как мы увидели за последние полгода, после прихода Трампа, многое же прояснилось, в этом западном единстве есть люди, которые платят, и есть люди, которые не платят. И те, которые платят, как говорится, банкуют. И те, которые банкуют, вдруг выяснилось, что они, в общем, не так широко понимают это единство, как те, которые не платят. Такая вот сложная формула. То есть ключевой игрок в НАТО, как выяснилось, вообще, который единственный что-то может сделать, оказались Соединенные Штаты Америки. Вот картина абсолютно маслом калька от какого-нибудь Варшавского договора. То есть всех много, но убери оттуда СССР, и как бы ничего не осталось. Так и здесь оказалось, что ничего не поменялось. То есть НАТО, НАТО – это все красивые слова. То есть как вспомогательные все хороши, но в реальности вот есть Соединенные Штаты, и эти Соединенные Штаты Америки пока являются стержнем и двигателем одновременно. А мы видим из всех их официальных заявлений, что меньше всего они хотят во что-либо вляпываться вдалеке от своего дома и, условно говоря, есть и Балтия, которая им не особо близка. То есть вот я не вижу пока серьезной готовности Соединенных Штатов Америки влезать в полномасштабный конфликт с Россией из-за стран Балтии. И я скажу еще и почему. Потому что сюда просто так вот по-детски влезть будет невозможно. Сюда она будет влезать уже сразу либо быть готовым нанести всей мощью такой в несколько тысяч ракет удар по российской инфраструктуре. Ну, то есть, условно говоря, повторить иранскую эпопею. Либо ограничиться красивыми словами. Вот вопрос, готов ли кто-то наносить вот этот удар. Потому что совершенно понятно, что никакую инфраструктуру обороны они выстроить пока не успевают. То, что сейчас Россия пока демонстрирует, она демонстрирует фактическую очень плохую защищенность этих стран от возможной агрессии. Да, 5, может быть, 10 лет, и все эти дыры закроются и выроют этот ров крокодилами. Но вот сейчас у России есть окно возможностей. То есть, мне это кажется безумием, конечно, но вот с точки зрения такого циничного расчета, давайте посмотрим это глазами Кремля. Там все институты разведки докладывают Кремлю, что, например, как песня Высоцкого, разброд и шатание в центрах принятия решений Запада и никакой готовности всерьез воевать на Балтийском фронте нет.
А еще разведки докладывали, что взять Украину будет вообще легко, сейчас просто зайдем, нас встретят и цветами дорогу усыпят.
Было такое дело. Понимаете, вы знаете, в чем одна из особенностей русского менталитета? Что он плохо учится на своих ошибках.
То есть опыт 22-го года в данной ситуации не является некой гарантией, что Кремль постарается избежать новой эскалации?
Абсолютно не является никакой гарантией. Опыт есть. Он будет учтен, они будут считать, что они возьмут не за 3 дня, а за 10. Давайте, да.
А зачем? Что там брать? Тут как бы вот поближе оно не взято.
Хороший вопрос. Понимаете, они вляпались в такое, что для того, чтобы выйти из этого с каким-то прикупом, надо вляпываться дальше и дальше. То есть цель-то какая? Цель – это достичь какого-то баланса отношений с Запада, который не соответствует уровню экономических величин России и Запада. То есть если мы возьмем потенциал России и Запада сегодня, то, естественно, этот потенциал у России – в разы меньше, чем у Запада. Но при этом Россия хочет как минимум равноправных отношений с Западом во всех вопросах. Как Россия видит в себе выравнивание этих балансов? За счет военной силы. Ну, то есть какой-то спор Спарты с Афинами, понимаете? И на какой-то сегодняшний момент действительно у России есть некоторые преимущества, потому что помимо Соединенных Штатов Америки никто на Западе всерьез к военному противостоянию с Россией последние 30 лет не готовился. И вот они этим лагом пытаются воспользоваться. То есть цель какая? Цель выровнять отношения с Европой и Западом и изменить баланс сил. Эти цели никто не скрывает. Они записаны в меморандуме Лаврова от января 2022 года. Его никто со стола не убирал. Там цель понятная. Америка вон из Европы, НАТО к границам 1997 года, мы имеем право на свои зоны контроля, и эти зоны контроля должны соответствовать границам влияния СССР до распада. Вот цели. Дальше. Ни Балтия, ни Украина сами по себе никому, конечно, не нужны, и никто бы в другой ситуации их завоевывать не стал или пытаться там воевать. Это мозоли. Это те мозоли, на которые можно нажать, чтобы сделать больно. Вот как бы, то есть, тут нет, цель не зарыта в Балтии, цель зарыта в Вашингтоне. А вот полагается, что тут есть нерв, который туда Вашингтон идет, если на него нажать, то там будет больно.
Так, хорошо, но здесь встает вопрос, а по зубам ли Кремлю куда-то что-то нажимать? Вот мне час назад Игорь Липсис рассказывал, что все уже вот разваливается. Вот сейчас вот-вот все сломается.
Ну, понимаете, то есть когда-то это, безусловно, сломается. Проблема в том, что оно сломается не завтра. И между сегодня и тем, когда оно сломается, много чудес можно успеть натворить. В этом проблема. То есть мы все понимаем, что такая экономика обречена на крах в каком-то этапе, либо на то, что она подсаживается просто на иглу большой китайской экономики, превращается просто в несамостоятельную такую вспомогательную систему. Ну, короче, день опричника Сорокина, там все описано. Поэтому мы понимаем, что в принципе будет критичная ситуация в двух областях. Это либо прекращение войны, либо мобилизация, либо прекращение войны, либо перевод промышленности на военные рельсы. Но какое-то время до принятия этого решения, видимо, есть. И, возможно, он полагает, что если он начнет давить, ну, скорее всего, методом гибридной войны, то он сможет вот в этот промежуток времени, пока все не посыпалось, успеть переломить ситуацию. Опять, мы сейчас обсуждаем, вот есть ситуация и ситуация. Для меня там на конец 2021 года было совершенно очевидно, что большая война с Украиной будет. Сейчас в отношении ваших вопросов по Балтии у меня такой уверенности, вот прогноза, что будет, наверняка нету. Но уже ответ на вопрос, возможно ли это, к сожалению, приходится давать возможно.
А Трамп сам бы не хотел никакой эскалации?
Я же сказал, в зависимости от того, что именно будет найдено в файлах Эпштейна.
А думаете, там правда что-то есть интересное?
Ну, я Маска читаю.
Я хотела про Германию поговорить. Пишут различные правозащитники, что Германия, судя по всему, сворачивает программу помощи антивоенным россиянам и белорусам. До этого Германия довольно стабильно выдавала гуманитарные визы. Сейчас вот пишут о нескольких случаях отказа довольно известным активистам и, кажется, о нескольких сотнях, в принципе, отказов в гуманитарных визах. О чем это говорит, если мы рассматриваем позицию Германии в отношении войны Украины и России?
О том, что деньги у всех кончаются.
То есть это чисто финансовый вопрос,
конечно,
это не идеологический.
Я должен вам сообщить, что и в отношении украинских программ происходит то же самое. То есть это не какая-то акция, направленная, скажем так, исключительно против русских, которые выступают против войны. Идет общее сокращение, сжимается вот эта вот кожа шагреневая и, соответственно, обрубается все, что можно обрубить. То есть сейчас очень существенно в Германии режутся и украинские программы, то есть сокращаются сроки выдачи, ужесточаются условия выдачи, очень трудно получить новые какие-то. То есть речь даже о тех, кто уже получил, собственно говоря, статус беженца, им становится тяжелее получить вновь, вдвойне сложнее. Но, естественно, там, где сокращаются украинские программы, русские будут сокращаться вдвое и трое. И я думаю, что статус в Германии беженца из России будет получить, ну, только, возможно, в самом исключительном случае. Другое дело, что когда речь идет вот о деле Москалева и его дочери, это как раз тот самый сверхисключительный случай, там один на тысячу, который надо было бы рассмотреть совершенно отдельно. Понимаете, я за этим делом слежу с самого момента его возникновения. Оно, в общем, по характеру своего, по своей сути своей, даже на фоне всех тех зверств и издевательств, которыми так славится наша правоохранительная система в России, оно выглядит как-то особенно издевательно с кем. Оно напрямую, между прочим, упирается в возможного престола наследника, потому что вот мое впечатление, что это дело могло 10 раз потухнуть, и оно началось, как всегда, с глупости, с этого стремления самых низов этой системы выслужиться, но дальше оно уперлось в губернатора Дюмина и, собственно говоря, в его упрямство, которое довело это дело до масштабов уже федеральной, даже международной известности. То есть я нисколько не удивлен тому, что происходит в Германии, Я не вижу в этом политической подоплеки, по крайней мере, той политической подоплеки, которая говорила бы о какой-то особой дискриминации русских. Я вижу здесь экономический бэкграунд и вижу общее сокращение. Но на этом фоне я бы действительно, думаю, сейчас бы собрал усилия общественности, той, которая имеет голос, которая может каким-то образом коммуницировать с органами власти Германии, и как бы навел резкость на эту семью и сказал, что да, это тот случай, когда это исключение из правил.
А насколько уместно здесь говорить про антимигрантские настроения, которые в Германии усиливаются?
Давайте честно признаемся, что на этой планете нет места, в котором не усиливается сегодня антимигрантское настроение, даже если это страна, из которой люди в основном уезжают в другие страны. Это не мешает людям, остающимся, не любить тех, кто к ним приезжает, минимуме. То есть, по всей видимости, это некая реакция на глобализацию, раз. Это реакция на то, что, видимо, в истории человечества возник новый период, когда очень большое движение народов, движение масс. Это реакция на исколь развивающийся такой ползучий экономический кризис, который развивается реально уже второе десятилетие. Так вот, возвратно-поступательно. И это в какой-то степени отражает тренд вот этой правой волны, на гребне которой мы находимся приблизительно тоже уже почти 10 лет. То есть я не вижу здесь ничего специфического в Германии, что отличало бы Германию от Франции, их обеих от Великобритании, и к ним все вместе, примкнувшие к ним в этом вопросе абсолютно России с ее совершенно уже шизоидной антимигрантской политикой, потому что для России с ее демографическим кризисом эта политика является самострелом.
Вы у себя в Телеграм-канале писали как раз о том, что в России это отличается от того, что есть в других странах, ну, например, Соединенных Штатов.
Это отличается в России от других стран именно вот этой шизоидностью, потому что если в других странах под этой антимигрантской политикой есть некая экономическая подоплека, в той или иной степени кто-то может сказать, что это борьба за какие-то рабочие места, там возможности и так далее, то в том, что касается России с ее адским совершенно дефицитом трудовых ресурсов сегодня, эта политика является политикой, собственно, уничтожения и деградации собственной экономики, потому что сегодня русская экономика без мигрантов в принципе выжить не в состоянии.
А вот у этого глобального тренда антимигрантского, на ваш взгляд, перспективы какие? Я говорю не только в плане России.
Вы меня заставляете Германии вспоминать уже анекдоты, которые я просто не могу рассказать в эфире. Понимаете, перспективы у него печальные. И поэтому думаю, что это такой заход на какой-то серьезный кризис. Где-то на пике этой волны правая волна сменится левой. Перспектива такова, что будет глобальный пересмотр, я жду, по крайней мере, это не связано с сегодняшним кризисом, я слежу за этим лет 15 последние. Понимаете, это в конечном вопросе разговор более серьезный, более глубокий о новом пролетариате. Это разговор, есть для него специальное название «прекариат», но я могу там не совсем точно перевести в русском переводе. То есть это разговор о положении огромной части трудового населения, которое в странах с развитой экономикой, по сути, оказывается в положении рабов нашего времени. То есть там оказываются два типа наемных работников. То есть наемные работники, которые защищены законом, трудовыми договорами, которых нельзя тронуть, уволить, которые объявляют забастовки направо и налево. И при этом рядом формируется такой как бы совершенно другой рынок, из людей, которые лишены всяческих прав, сидят на краешке стула, всех раздражают, но при этом как бы экономики без них существовать не могут. То есть рано или поздно вот здесь что-то должно произойти, что разрешит эту проблему.
А как вписывается вот в это явление какое-то увеличение общемировое антисемитских настроений?
Ну,
Это родственные сферы?
Я понимаю ваше желание, Лиза, аккуратно съехать на другую тему, но это как бы немного разная тема. Оно, конечно, по касательной все совсем связано. Это связано... антисемитские настроения, они совершенно... Ну, то есть, во-первых, они, как говорится, вечные. Это... Мне не докладывали, что они когда-то прекращались. Но сейчас они бывают на поверхности, бывают как бы уходят вглубь, бывают, когда обществу стыдно об этом говорить, поэтому оно говорят об этом из-под тишка. Особенно стыдно было первые годы после Холокоста, но как-то неприлично какое-то время замолчали. И это было такой некой подкладкой, ну, которая существует как часть вот этих ксенофобских настроений. Они не мигрантские, наоборот, они как бы против людей, которые живут рядом с тобой, но другие. Это немного другая тема разговора. А вопрос в том, что приблизительно 100 лет тому назад вот эта вот подкладка антисемитская, опять-таки, которая уходит корнями там в глубокое, глухое Средневековье, понимаете, может, даже и раньше, даже в античность. И в этом смысле ничего нового. Она 100 лет назад каким-то образом мутировала и генетически сплелась с крайне правой идеологией нацизма. То есть это была случайная мутация, то есть это могло произойти, могло не произойти, нацизм мог бы развиться в каких-то других формах. Но вот он развился на почве такого ядовитого антисемитизма. И тогда это привело к вот именно это соединение, понимаете, это соединение германского нацизма. Но слово «германский» тут не надо как бы преувеличивать, потому что, в общем-то, нацизм был общеевропейским движением, просто в Германии он стал доминирующей силой. А с антисемитизмом оно привело к колоссальной катастрофе. Вот такая черная ирония истории состоит в том, что 100 лет спустя вот эта вот мутация случилась снова, но теперь только не с правого, а с левого движения. То есть мы, по сути, наблюдаем вторую версию соединение антисемитизма с мощной, как бы растущей идеологической волной, радикальной. Но тогда это была правая волна, а сейчас это левая волна. Вот здесь это происходит. То есть антисемитизм не является новым явлением, левый радикализм не является новым явлением. Но новым стало именно их соединение. Соединение это могло произойти в любой момент, по любому поводу. Оно, наверное, существенное, но оно стригерилось трагедией 7 октября, ответной реакцией Израиля. А вот дальше сработала куча таких отдаленных синапсов, которые там соединили одно с другим. А поскольку Израиль воспринимается леваками как такой прокси США, США – это как бы центр империализма, а антиамериканизм – это вообще такая одна из базовых составляющих левой идеологии, то вот здесь это все замкнулось. То есть через Израиль, через трагедию Газы, я не оговариваю, через трагедию Газы, в Газе происходит трагедия, неважно, устранима она, неустранима, объяснима, необъяснима, это гигантская трагедия. А через трагедию Израиля, в котором тоже происходит трагедия, вот все это замкнулось в какой-то единый котел, антиамериканизм, антисемитизм, левая идея, и все это стало еще и модно. Понимаете, это стало кул. И сейчас это злокачественная, вот да, в прямом смысле слова, это злокачественная уже смесь, которая распространяется со скоростью онкологии, и я боюсь, что мы пока наблюдаем только начальную фазу.
А насколько вообще нормально, что об этом сейчас становится практически невозможно говорить? Что бы ты ни сказал, обязательно ты наступишь на кого-нибудь, кто обольет тебя помоями и скажет, что ты чудовище, изверг и жизни не заслуживаешь.
Ну, разве это только на этом примере? Но это же часть нашей культуры. Давайте будем откровенны. Это-то как раз было подготовлено задолго до того, как случилось то, что мы с вами обсуждаем. Вся как бы культура политкорректности про это, вся культура вот этой отмены про это, а весь активизм, он частично про это, добрая машина правды про это, ну, это как бы мировой тренд, да, кто не с нами, тот против нас, то есть в некотором смысле мы все время привыкли к тому, что тоталитарное государство, а выяснилось, что тоталитарно может быть общество, причем даже относительно свободное.
То есть вы хотите сказать, что вот эти все движения за хорошее, доброе и вечное как раз и привели к тому, что сейчас любой конфликт обостряется в
Вы хотите спрямить угол. Я хочу сказать, что они развивались в парадигме, которая была очень сходна с тем, что происходит сейчас. Они как бы подготовили привычку. Это не значит, что там есть прямая, как вы говорите, причинно-следственная связь. Это породило это там. Каин породил там кого-то еще и так далее. Нет. Но, условно говоря, вот эта вот культура максимализации и нетерпимости, которую мы наблюдали лет 10 последних, там, условно говоря, все то, что произошло, скажем, с этой женщиной, которая автор Гарри Поттера.
Джоан Роулинг.
Джоан Роулинг. Ну, да, ну как бы разве тут не было вот такого же ожесточения и как бы неготовности идти на такие компромиссы, и как бы это же по всем параметрам было, понимаете, тут напрашивается, почему мы решили начать с этой парикмахерской, да, безусловно, вот сейчас это аукнулось и здесь, теперь как бы любой человек, который там в этой среде не наденет майку с палестинским флагом, будет смотреться, ну, как минимум, как, ну, непонятно, откуда ты к нам прилетел. Но раньше просто это касалось другого.
А что скажете про ситуацию со СМИ? Во-первых, история с Нью-Йорк Таймс, которые публиковали информацию, фотографии мальчика и писали, что он истощен от голода, палестинский мальчик, который не может получить гуманитарную помощь. Сейчас выяснилось, что на самом деле мальчик болеет генетическим заболеванием, которое влияет на его внешний вид. И опровержение, в общем-то, было дано не там же, где публиковалась информация о голоде, на что многие обращают внимание. И параллельно еще история с BBC, Спектейтер пишет об утечке письма, которое якобы разоблачает политику BBC относительно освещения событий в Газе. Но, в общем, ощущение, что это становится какой-то нормой для журналистики, что, в общем-то, не должно быть нормой.
Ну, я небольшой специалист, да, по истории и философии западных обществ, но мое предположение состоит в том, что после распада СССР у нас очень длительное время была, особенно по опережающей медийной сфере, такая левая волна. Скажем так, по всей видимости, ну, вот реальный тренд, он был, я даже не знаю, с какого момента, может, это началось даже раньше, чем произошел распад СССР, может быть, как раз одновременно с ним. Но мы просто не замечали, что в основных медиа, в том, что касается государственной службы, например, в том, что касается университета, вот, в первую очередь, люди не просто левых, у меня самого такие умеренно левые взгляды, а как раз люди крайне левых взглядов стали постепенно доминировать. И доминируя, они дальше, знаете, развивались кублом. То есть кто-то рос, на его место приходил, на одного выросшего левака приходило два его сменяющих. И постепенно, этому, видимо, кто-то должен будет дать оценку, у нас получилось так, что в бизнесе и экономике у нас в основном как бы существовала довольно правая среда. Мы это видим по вот этой ППЛовской мафии, собственно говоря, там по окружению Фараджа, то есть там, где у нас, где касалось дела реальных ценностей, там, в общем-то, сохранилась правая и тоже даже радикальная среда. А вот то, что касалось государства, медиа, образования, эти зоны оказались оккупированы людьми, которые представляют левое движение. И до поры до времени, пока в обществе не было острого гражданского конфликта, ну, как бы, это не особенно ни на что влияло. Ну, тут больше левых, там больше правых, но при этом есть некие стандарты, вроде все понятно. А сейчас, когда возник вот такой острый конфликт, вдруг выяснилось, что вот эти вот самые институты, они находятся под серьезным левым влиянием. Ну, прежде всего, в Европе. И как бы я бы сказал так, что такого аналога Fox News я как-то, например, в Великобритании не могу себе представить. Если он, ну, тот, кто лучше как бы следит за этой жизнью, знает. А так, и дальше, когда произошла вот эта мутация, то есть она, естественно, как она это следует, должна была быть воспринята? Ну, естественно, симпатия. То есть поэтому сейчас, хотим мы того или нет, несмотря на то, что все эти медиа считаются независимыми и, ну, многие даже государственными, де-факто, они партийные, то есть они левые. И они, соответственно, восприняли эту идеологию, они ее очень аккуратно, но все-таки проповедуют, ну, стараясь каким-то образом мимикрировать под стандарты объективности.
Давайте на рекламу прервемся. Я про книжки расскажу. У нас на diletant.shop есть книга, посвященная сексу в средние века. Можно почитать в этой книге о том, какие традиции были сексуальные, в принципе, в средневековье развиты, как относилась к сексу церковь, какие были брачные традиции, в какой момент они появлялись, как они развивались. В общем, очень много мифов существует о том периоде, не только касаемо сексуальной жизни, но и, в принципе, о многих аспектах бытовых. Можно в этой книге с частью из этих мифов разобраться. Ну и можно посмотреть еще товары, которые у нас на сайте продаются. Там достаточно много интересного, и книг, в том числе те, которые продаются в единственном экземпляре с интересными автографами. Есть мерч, который делают специально для вас наши коллеги. Есть комиксы тоже, нежно любимый мною товар. Ну и можно поддержать нас еще через QR-коды. А еще, продолжая тему рекламы, я хочу вам рассказать про партнеров наших, которые зовутся Феноменалы. Они помогают сделать заграничные карты. Сейчас это довольно актуальная тема. Все еще. Многие, конечно, уже сделали себе карточки. Но я уверена, что есть еще много людей, которые по-прежнему не могут себе нормально забронировать отель за границей или арендовать машину, или оплатить подписку на Netflix, или оплатить какой-нибудь, не знаю, Apple Music. Ну, в общем, множество сервисов, которые принимают только зарубежные карты. Вот если у вас такой нет, вы можете использовать промокод, который написан под видео, и перейти по ссылке, и вам сделают скидку. Вы гораздо проще и дешевле сможете себе эту карту оформить всего за 5 дней, и полностью удаленно никуда ездить не надо. Ничего лишнего делать не надо, просто отправляете все документы, все оформляете и получаете свою зарубежную карту. Продолжаем эфир «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов и Лиза Аникина. Тут Владимир Путин подписал целую стопку законов, в том числе штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, закон о блокировке фильмов, которые дискредитируют традиционные российские ценности. А как думаете, получится у него достроить этот забор, который изолирует Россию, российское общество от остального мира?
Ну, это если хватит подлетного времени. То есть, поймите, это, так сказать, план. Они действуют не по наитию, а в соответствии со строгим архитектурным планом. Там в этом плане написано построить тюрьму в 25 этажей, там, допустим. Ну, вот они сейчас где-нибудь на уровне 14 этажа, там леса подымают. То есть, если им не мешать, то да, построят все 25. Это, собственно говоря, такая идея. Другой вопрос, что чем выше, тем тяжелее, и там на каком-то этапе начнет эта стройка обваливаться под собственной тяжестью. То есть это тоже такой большой вопрос. Но пока еще держится. Понимаете, в том, что вы говорите, у них как бы очень сложная ситуация, им надо каким-то образом, с одной стороны, оторвать Россию от Запада мировой экономики, с другой стороны, они видели, что это очень плохо кончается по СССР. Ну и Путин как бы тоже говорит, что мы как бы к изоляции не стремимся, мы же не дураки. То есть им нужно каким-то образом вот так... Господи, я плохой из меня физик, но помните, такой полупроводник, вот чтобы в одну сторону сигнал проходил, а в другую нет. То есть им надо, чтобы что-то Запада, то, что им выгодно и хорошее, проходило, а то, что им не нравится, чтобы оно оставалось, фильтровалось. И вот они, безусловно, на самом деле над этой задачей. То есть если бы у них была задача рубить концы, они уже давно все отрубили. То есть это не бином Ньютона, это можно сделать там за неделю. И все будут там сидеть, тихо квакать, из забора выглядывать. Ой, как там интересно, как у вас там жизнь любопытная. Но они этого не хотят. Они хотят, чтобы, как бы, с одной стороны, было проникновение денег, например, но не было проникновения идей. Там было проникновение технологий, но не было проникновения медиа, ну и так далее.
А законы физики вообще позволяют такое избирательное проникновение?
Ну, в России всякие... Слушайте, в России законы физики не действуют. Или так, как там было укрыто, где действует сила физики, где физика силы не действует. Понимаете, здесь... Мы же говорим о стране с измененными физическими параметрами исторически на многие годы. Думаю, объективно говоря, пока экспериментально ни разу им это до конца не удалось. Потому что эксперимент длится приблизительно с середины XVI века. Собственно, именно тогда так задача первый раз была поставлена, и пока ни разу не удалось решить. Но, может быть, этим удастся, но нельзя же людям отказывать. Поэтому у них нет сейчас понимания, а главное, стратегии окончательной, как делать. Вот, или я сказал Александру Ключеву в передаче, что, собственно, выбор идет между двумя стратегиями. Либо рубить кабель, либо резать юзеров. И они не понимают, что даст лучший результат, поэтому на всякий случай готовятся и к тому, и к другому. То есть, с одной стороны, запугивают юзеров, чтобы при работающем кабеле у всех рука сама отдергивалась, а с другой стороны, не верят в этих юзеров, потому что сколько им руки не руби, все равно КВПН тянутся. И они начинают думать, перебирать кабель как-то. Пока вот они зависли, как я вижу, на растяжке и думают все-таки, куда дальше идти.
Завтра будет годовщина обмена политическими заключенными, и это был, конечно, очень яркий момент, полный оптимизма, и лично у меня было какое-то ощущение, что, возможно, как-то вот в обозримом будущем состоится еще обмен, еще люди выйдут на свободу, и, в принципе, это какая-то, ну, какое-то хорошее начало, какая-то хорошая тенденция, но вот год прошел, и как-то российские политзаключенные все еще находятся в тюрьмах. Как думаете, почему дальше не пошло? Почему тогда получилось, а теперь не получается?
Слушайте, ну тут же вы мультики любите. У меня сейчас, естественно, у меня такой период, что я тоже снова полюбил. Простоквашино, помните, знаете, чтобы обменять что-то хорошее, надо сначала арестовать что-то хорошее.
Угу. То есть Запад пока не арестовал ничего
да,
хорошего?
Все очень просто. То есть надо как бы сидеть и ждать, пока на Западе арестуют что-то хорошее, и тогда сразу все у нас получится, как было в рекламе средств от запора. Да, но так что здесь, к сожалению, не было никакой доброй воли, не было никакого сигнала. Все считают, что там какой-то сигнал. Не было никакого сигнала. Ни о чем это не говорит. Это был артефакт. Было несколько людей, в которых конкретно лично Владимир Владимирович был заинтересован. Их удалось схватить, а потом удалось убедить Германию, где их, собственно говоря, одного из них держали, и там другую страну, что есть смысл поделиться этим сокровищем. Ну, вот эта сделка состоялась. Теперь ждем, пока сопоставимое по ценности сокровище будет арестовано, и тогда будет уже разговор.
А как думаете, как-то на оппозиционные круги повлияло положительно это освобождение политических заключенных?
Слушайте, я никогда с этой стороны вообще на этот как бы вопрос смотрел. Для меня любое освобождение человека, который незаконно попал в тюрьму, да и законно, честно говоря, если он вышел по ну, как бы нормальным основаниям, это всегда праздник. То есть я рассматривал все произошедшее исключительно с гуманитарной точки зрения. Там были люди, которых я знал, были люди, о которых я читал, но сопереживал. То есть там, я следил за там, историей с Кочеленко все время. Почему-то мне она как бы задела, я был рад, что она попала. Я знал Володю Карамурзу, и как бы это ну, сопереживал ему, естественно. И Андрей Пивоваров тоже знал. Ну, то есть я смотрел на это всегда с точки зрения их личной судьбы, а не их политической карьеры. Естественно, все эти люди за год каким-то образом нашли себя, кто в личной жизни, кто в политической, распределились ну, в соответствии со своими пристрастиями. Ну, естественно, они будут играть какую-то роль в политической жизни, трудно сказать, какую. Принципиально там какого-то взрыва мозга не произошло. То есть люди распределились соответствующими симпатиями и антипатиями между теми лагерями, которые в заграничной русской эмиграции уже и так существовали, и они их просто пополнили. Кто-то на более передовых позициях, кто-то на менее передовых.
Еще хотела поговорить про Зеленского и его закон, лишающий полномочий антикоррупционные органы, потом его закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам, посередине крайне возмущенную реакцию Запада, и, судя по всему, в Украине тоже не сильно обрадовались этому закону и действиям Зеленского. Это была ошибка или это было какое-то намеренное действие с каким-то планом?
Вы прямо как вот Кац и Майкл Наки, которых я их слушаю давно, говорит, это говорит, баг или это фича, да? Вы знаете, боюсь, что фича. Поэтому это не было ошибкой.
А что тут фичного-то?
Ну, это проявление довольно глубокой, сложной внутриполитической борьбы в Украине, безусловно, которая, несмотря на влияние войны, как оказалось, никуда не делась, которая, в общем, разрастается до критических каких-то размахов и которая вышла наружу в этом конфликте. То есть я вообще сейчас вынужден очень осторожно подбирать слова, потому что я там, ну, следил за этим процессом, еще за парой параллельных процессов, которые развиваются в Украине. И я тут высказался и по поводу набоя, по поводу интервью Залужного. Вы знаете, я ну, как много видел боташтормов в ресурсах, в которых более-менее выступал. Но тут, то, что последовало за этим, заставило меня задуматься над тем, что не все, что ты хочешь, я даже готов сказать, стоит произносить, потому что есть такие пределы, видимо, готовности и общества, и системы восприятия. Поэтому я буду очень осторожно выбирать слова. То есть совершенно понятно, что вопрос о самостоятельности этих органов дорос до ситуации, когда это задело какой-то центральный нерв политической системы Украины, и где происходит сейчас очень глубокая поляризация между Зеленским и его командой, скажем так, очень иерархически выстроенной, и всеми остальными, которые на этом фоне начинают преодолевать разногласия друг с другом, но это, правда, не касается Тимошенко, она стоит в стороне, и возникает что-то, что там как бы в прессе называется альянсом. И вот по каким-то причинам команда Зеленского решила, что деятельность вот этих вот антикоррупционных органов стала находиться или под контролем альянса, или стало ему выгодно. И тогда, в общем, было принято решение, что этому делу надо положить предел. И вот, собственно, эта проблема. Теперь То есть здесь нет ничего случайного, здесь нет какая фича. Фича в том, что это политическая борьба, это реальная политическая борьба. Это реальная политическая борьба между Зеленским и сохранившимся внутри Украины все-таки силами, которые ему противостоят, и которые на фоне войны ограниченно высказываются публично, но, как видим, там под ковром идет схватка еще, дай Боже. А в этих условиях Зеленский решил попытаться проблему устранить одним мощным ударом, переоценил свои силы, с одной стороны, и с другой стороны решил сманеврировать. А чего люди не понимают, с моей точки зрения? Не понимают того, что удар по этим самым НАБУ и САПУ, он был двойным. И законодательный удар – это не самое главное. То есть был удар на законодательном уровне, на который все отреагировали, но был и удар классический, такой, какой принят на наших территориях, на понятийном уровне. На понятийном уровне там самое главное, что их опустили. То есть, в принципе, Зеленский главное, что сделал – это вовсе не этот закон, поэтому с легкостью его отозвал.
Он в каком смысле опустили?
А в их помещениях провели обыски. Ключевой сотрудник, который вел дело против одного из ближайших друзей Зеленского, находится под арестом в результате. Их обвинили в сотрудничестве с Россией, то есть в госизмене, тем самым как бы дискредитировали в глазах общества. И если закон можно отозвать, то все то, что я вам сейчас сказал, оно никуда не делось. Сотрудник находится под арестом, а обвинения остаются актуальными, их никто не отозвал. Они прекрасно понимают теперь, что в любой момент к ним в офис могут прийти, любого следующего арестовать. И это гораздо важнее всех этих там юридических тонкостей с подчинением, переподчинением. Я лично считаю, что эти службы сейчас деморализованы.
И это важнее реакции Запада?
Запад отреагировал, Зеленский сманеврировал. Запад не уверен, что он полностью понимает, что происходит. Это все-таки тонкие материи. И Запад сейчас отъедет, скажет, ну что, закон приняли, все хорошо.
Но разве не станет это каким-то серьезным пятном на биографии Зеленского, в том числе на биографии глазами западных партнеров?
Во время войны? На фоне бомбардировок Киева и горящих домов? О чем вы говорите? Там не те проблемы сейчас главные, понимаете? Там не те проблемы главные. Главная проблема – это сейчас людей из-под завала вытащить.
Но, тем не менее, Запад пригрозил сокращением помощи на фоне...
Когда эта война закончится, я боюсь, что там... очень трудно будет между пятен продраться. И будет, конечно, очень серьезный разговор. Но вслед за этой фразой я могу вслед за Галичем повторить пока только одну. А когда она закончится? Понимаете? То есть пока у нас есть очень спрямленная и простая картина мира. В Украине происходит многое того, что, скажем, мне лично не симпатично, в сфере политической, но при этом пока существует Кремль и пока существует эта террористическая угроза, все это не будет иметь никакого развития и значения.
Спасибо. Пора заканчивать. Это была программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым, и я, Лиза Никина, сегодня заменяла Алексея Венедиктова. Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь». Там нас можно слушать, даже когда вас пытаются изолировать от всего остального мира с помощью различных блокировок. Заходите на diletant.shop, посмотрите, что мы там продаем, выберите что-нибудь для себя, порадуйте себя, своих близких, и нас тоже своей покупкой порадуйте. Ну и, конечно, ставьте лайки, для нас это тоже важно. Всего доброго.
Спасибо, Лиза, большое. Всего доброго.